новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 11 мая, понедельник. У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем подробно в ближайшие полчаса. Сегодня в 2 часа дня в Грузии состоится встреча президента Грузии Михаила Саакашвили с лидерами оппозиции. 11 мая Папа Римский Бенедикт XVI посетит Израиль и палестинские территории. Какие патриотические программы показывают российские телеканалы в эти праздники? В понедельник в 14 часов в здании Министерства внутренних дел Грузии состоится первая встреча между президентом Саакашвили и лидерами объединенной оппозиции. В ней примут участие руководитель национального форума Каха Шартава, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, бывший посол Грузии при ООН Ираклий Алассани и бывший кандидат в президенты Леван Гачичеладзе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне оппозиция заявила на многотысячном митинге, что в ходе встречи потребует отставки президента Саакашвили, но готова выслушать его предложение по выводу страны из кризиса. Предложение властей озвучил в ходе предварительной встречи с оппозицией председатель парламента Давид Бакрадзе. Власти предлагают оппозиции разработать новую конституцию, согласно которой Грузия будет постепенно трансформирована в парламентскую республику. Но это предложение большинство оппозиционеров не устраивает, поскольку, во-первых, означает, что президент Саакашвили остается у власти еще несколько лет, и, во-вторых, некоторые оппозиционные лидеры, например, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, имеют собственные виды на президентство, и они вовсе не желают трансформации президентской республики в парламентскую. Насколько это обстоятельство повлияет на единство в оппозиционных рядах, покажет ближайшее будущее. У многих вызывает недоумение, что для встречи с политической оппозицией президент выбрал здание Министерства внутренних дел, только что построенное по очень оригинальному проекту. Нино Бурджанадзе уже заявила, что тем самым Михаил Саакашвили сам подтвердил, Грузия является полицейским государством. Но, по мнению ряда наблюдателей, глава государства тем самым пытается продемонстрировать, что все рычаги управления ситуацией остаются в его руках. Так или иначе, один из лидеров оппозиции Давид Саганелидзе заявил в интервью Радио Свобода, что президенту все-таки придется пойти на уступки.
Во всяком случае, они будут вынуждены, я считаю, в скором будущем пойти на серьезные шаги. То, что они каждый день говорят, что должен диалог между оппозиционными партиями и правительством, это одно, но это только слова, они реально ничего пока во всяком случае не дали нам конкретные какие-то пути решения политического вопроса. Они даже не хотят признаться в том, что сейчас в государстве есть политический кризис. То, во всяком случае, я настроен очень оптимистически, и я думаю, что оппозиция все-таки достигнет своей цели. Я не думаю, что это будет так сразу. Вначале, наверное, президент как-то будет вынужден, чтобы спасти себя, пойти на кое-какие серьезные какие-то уступки, но я считаю, что эти уступки ему не помогут.
Независимый политолог Иосиф Цинцадзе уверен, что диалог принесет результат.
Лучше это положиться в конце тоннеля, потому что мало час, но все-таки существенная часть оппозиции в виде лидеров, да, в принципе, уже согласны за столом переговором. Они готовы начать переговоры без предварительных условий.
Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как мы только что услышали в материале Георгия Кабаладзе, лидеры грузинской оппозиции договорились о переговорах с президентом Михаилом Саакашвили. Встреча президента Грузии с представителями оппозиции пройдет сегодня в 2 часа дня. Стороны по-прежнему подходят к предстоящим переговорам с совершенно разных позиций. Власти готовы обсуждать только конституционную реформу и выборы мэра Тбилиси, а оппозиция намерена говорить только об отставке Саакашвили и последующих гарантиях его безопасности. Грузинские эксперты видят в переговорах между властью и оппозицией единственный выход из противостояния, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Противостояние власти и оппозиции продолжается. У каждой стороны есть свои ресурсы. Вопрос в том, у кого этот ресурс больше, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе.
Если властям удастся в краткосрочной перспективе убрать все это с улиц центра Тбилиси, то это они посчитают успехом, потому что приближается 26 мая, день независимости Грузии, который всегда отмечался всеми властями предыдущими, начиная с Гамсахурди. То есть никогда не было так, чтобы правительство, власти не отмечали в той или иной форме эту дату. А вот сейчас, в нынешних условиях, это сделать невозможно, потому что как минимум площадь напротив здания парламента, она занята оппозицией. Поэтому мне кажется, что вот ближайшие задачи властей это является через переговоры или через иные методы давления на оппозицию, вот как-то вот расчистить вот это пространство и отметить 26 мая. Это раз. Но это тактическая задача, а не задача разрешения кризиса на долгие времена вперед. С другой стороны, оппозиция тоже понимает, что ресурс терпения у властей, он не безграничен. И задачей оппозиции является дотянуть до 26 мая своими ресурсами. А свои ресурсы у оппозиции – это сохранить заряд протестный и в том числе финансовые ресурсы. Почему? Потому что сохранение этого заряда, то есть вот люди, которых они привезли из регионов и так далее, они нуждаются в какой-то поддержке, в питании и так далее, а все это связано с финансовой. Поэтому у обеих сторон есть свои лимиты, свои ограничения этих ресурсов, и вопрос стоит так, вот у кого больше ресурсов на такое противостояние? И здесь ответ нелегкий. Если действительно ресурс терпения властей, он связан с 26 мая как фактором, тогда действительно власти находятся в цейтноте. А если власти найдут как-то там объяснение, вот почему они не будут отмечать этот день в Тбилиси, то, значит, у властей появляется безграничный ресурс терпения.
Так считает политолог Арчил Гегешидзе. Грузинские власти пытаются предложить оппозиции достойный выход из тупиковой ситуации, убежден глава молодежной грузинской организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия.
До начала всех этих процессов, до 9 апреля 2009 года, оппозиция, она загнала себя в угол. Даже до начала этих процессов она не знала, что дальше делать, если вдруг власть не пойдет на уступки и не уйдет в отставку. Они твердо говорили, как это такое может быть, ни в коем случае. Мы требуем отставки президента, и он должен быть, и все. На вопрос, если вдруг не уйдет, что вы предпримете? Они говорили, мы знаем только одно, он должен уйти. Наблюдая со всеми этими, я лично чувствую и вижу, что власть как-то пытается помочь выйти из этой тупиковой ситуации именно оппозиции, поскольку они часть нашего государства, но они тоже граждане Грузии. Я думаю, что сейчас вот не время говорить об отставке президента. Да, конечно, понимаем, что есть очень много негативных моментов, которых надо как-то устранить, но если президент уйдет в отставку, это не выход из ситуации.
Говорил глава грузинской молодежной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва у здания ГУВД в Назране ранены 3 человека. Следственная группа приступает к работе на месте авиакатастрофы, в результате которой погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Президент Грузии Михаил Саакашвили встретится сегодня с представителями оппозиции. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли не менее 10 человек, более 10 ранены. На территории Грузии начинается активная фаза военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Премьер-министр России Владимир Путин отправляется с визитом в Японию. В России празднуют победу российской сборной на чемпионате мира по хоккею. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня визит в Израиль. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. А в 14:07 слушайте повтор программы «Свобода в клубе. Квартира 44». Политика за пределами политической сферы. Куда уходит политика в российском обществе? В интернет, на кухне, на улице? Почему люди не могут влиять на власть? Может ли существовать современное политически ангажированное искусство? Гости программы – главный редактор журнала «Про и контра» Мария Липман, критик-филолог Илья Кукулин, поэт и политический активист Кирилл Медведев, философ Игорь Чубаров. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас на прямой связи с нашей студией наш обозреватель и ведущая программы «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» Анна Качкаева. Здравствуйте, Анна. Все эти праздничные дни вы внимательно смотрите патриотические программы, которые показывают российские телеканалы. Что вам особенно запомнилось?
Добрый день. Ну, на самом деле, не только патриотические, потому что вот уже последние сутки Евровидение и хоккей перекрыли все впечатления от того, что называется празднованием Дня Победы. Но, тем не менее, конечно же, 9 мая, все программирование всех каналов было посвящено этому дню и так или иначе было стержнем в эфире главных национальных каналов. Могу сказать, что если говорить о хорошем, то, конечно, нелицемерные старые фильмы «Они сражались за Родину», «Пять вечеров», «Военно-полевой роман», «Мертвый сезон». Наверное, кому-то было симпатичным вспомнить «Место встречи изменить нельзя», которое целиком показал канал ТВ-3. Конечно, концерт Хворостовского, список Шиндлера, но уже попозже в ночи. И если говорить о журналистских работах, которые на этот раз было очень немного, в смысле премьер, то вот в 21 час 9 мая в программе «Время» был замечательный репортаж Ирады Зейналовой о молодом голландце, который 20 лет сам восстанавливает имена советских солдат, уже 120 имен, кажется, если я не буду цифру восстановил. И вокруг этого, в общем, как-то организовал и жителей своего городка, и делает это все тихо и незаметно. И последние его слова удивительно пронзительные, когда он говорит, ну, моей жизни, не знаю, хватит, не хватит, но, в общем, там еще 600 имен. Замечательный материал, которых, кстати, не хватало ни в информационных программах, ни в документальных программах, потому что все меньше и меньше живых человеческих историй и живых человеческих лиц, в том числе и ветеранов. Была очень неплохая документальная, но не премьерная картина на «Культуре», «Цена кадра», о том, как снимали войну немецкие и советские операторы. Замечательно, конечно, читал стихи о войне Петренко, опять же, на канале «Культура». И было несколько любопытных вещей, которые пока мне не ясны. По-моему, впервые парад не комментировал Игорь Кириллов, хотя он, мне кажется, жив и здоров, во всяком случае, все было в порядке. И только вот на канале «Звезда» советские дикторы в двухголосе комментировали парад. И, как мне показалось, очень была как-то секвестирована сама минута молчания. Она была еще и вписана так в между фильмов. И поэтому рахманиновский концерт, его такие вот торжественно грустные аккорды, они обычно завершали эту минуту памяти. В этот раз этих музыкальных аккордов не было, и поэтому очень заметным было на канале «Культура», когда сам рахманиновский концерт играли. Вот это если говорить о том, как выглядело именно 9 мая, потому что, конечно, были и премьеры, которые ставили в прайм-тайм перед салютом и перед всеми новостными программами, которые рассказывали о том, как проходили парады по всей стране. Я бы обратила внимание на фильм «Исчезнувшие», совсем свежий, 2009 года, режиссера Островского с Кириллом Пироговым в главной роли. Во всяком случае, это такой спокойный, режиссерский и драматургически выстроенный фильм о драме людей в партизанском отряде и того, как вот складываются их взаимоотношения. Всегда за человеческими характерами следить любопытно, и это продолжает традицию таких по-настоящему хороших фильмов о войне, именно про людей. Ну и, конечно, фильм Петра Тодоровского «Риа Рита», он тоже свежий. Ну, тут могут быть вопросы к драматургии и сценарию, но материал совершенно, конечно, такой жесткий, выпадающий из всего того пригламуренного в некотором роде дневного эфира 9 мая, где есть и тема насилия над побежденными, и троек, и человеческой подлости, и расправы Ну, в общем, вот того всего, чего мне в эти дни не хватало, как говорил писатель Астафьев, трудно прозреть и принять, что великой победы мы оправдываем потери и самоуничтожение народа. Вот в конце, в ночном эфире эти темы драматически звучали, ну, а в дневном эфире все это выглядело довольно декоративно, нарядно и вообще уже превращалось в такой, скорее, праздник-концерт.
Спасибо, Анна. В прямом эфире была наш обозреватель и ведущая программы «Смотрим телевизор» на Радио Свобода Анна Качкаева. Она нам рассказала о тех патриотических программах и фильмах, которые показывали и продолжают показывать российские телеканалы в эти праздники. Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас поговорим о самых заметных международных новостях. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает поездку по Ближнему Востоку. Накануне в завершении визита в Иорданию он отслужил в Омане мессу под открытым небом. Присутствовали около 20 тысяч христиан, в основном живущих в регионе. Напомню, что, находясь в Иордании, папа посетил мечеть, где выступил перед лидерами мусульманских стран. Бенедикт XVI заявил, что религия должна стать объединяющей силой для людей вне зависимости от конфессии. Понтифик будет находиться в регионе до 15 мая, а сегодня он посетит Израиль и палестинские территории. В этой поездке папу сопровождают многочисленные журналисты, и мой коллега Кирилл Кобрин спросил одного из них, Алексея Вукалова, имеет ли значение последовательность, с которой Бенедикт XVI путешествует по региону, сначала мусульманская Иордания, а затем только Израиль.
Я думаю, что это продуманная акция, и география здесь имеет большое значение, потому что папа разделил поездку на несколько внутренних смысловых составляющих. Не случайно выбрано место, Иордания, потому что именно из Иордании поступил призыв 138 исламских теологов начать этот диалог. Именно здесь он нашел свое продолжение. Здесь папа второй раз за свое пребывание на престоле посетил мечеть исламскую. Это было совершенно, мне кажется, решение продуманное и последовательное.
Это отношение к мусульманской церкви, эти визиты в мечеть, в конце концов сейчас контакты и довольно тесные контакты с иудейской церковью. Все это как можно сравнить с политикой предшественника? К сожалению, Бенедикт XVI вынужден находиться в тени своего предшественника, очень популярного Иоанна Павла II, который как раз и был известен своими жестами доброй воли в отношении других религий. Вот в этом контексте как прочитывается эта поездка?
Мне кажется, что это абсолютно совершенно такое демонстративное продолжение линии Иоанна Павла II. Но у Бенедикта XVI уже есть свои счеты с историей. Он уже успел войти в историю как возмутитель спокойствия. И его знаменитая речь в университете Регенсбурга, где он процитировал слова средневекового византийского императора из рода палеологов о насильственной сути некоторых учений ислама, они вызвали, как мы знаем, совершенно невиданную, возмущенную реакцию исламского мира. И мне кажется, что все последующее время папа отрабатывает именно вот это свое неправильно, как он говорит, истолкованное высказывание. Поэтому, с одной стороны, отвечая на ваш, Кирилл, вопрос, я скажу, что это, конечно, преемственность. С другой стороны, Бенедикт XVI уже имеет какие-то свои собственные интересы.
Чем стремительнее развивается современный мир, чем выше технологическое развитие и так далее, тем больше в последние годы роста религиозного фундаментализма и консерватизма, как минимум. В этом контексте насколько деятельность папы Бенедикта XVI является, ну, скажем так, современной, да, вот Иоанн Павел II совпал с эпохой действительно больших потрясений, конец коммунизма. Вот сейчас насколько современен, насколько в линии с временем идет Бенедикт XVI?
Мне трудно судить об этом с такой теологической точки зрения. Практически мне кажется, что он старается поспеть прежде всего за временем. Больше того, в некотором даже смысле переадресовать тенденцию, изменить какие-то процессы, которые с его точки зрения кажутся угрожающими для христианства, для католической церкви, для христианства вообще. Вот это секуляризм, вот это неверие, вот эти крытия куда-то, так сказать, в другие совершенно сферы. Это все с тревогой отмечает церковь. Хотя папа и говорил как-то, что времена крестовых походов прошли, тем не менее он свой крест несет именно вот в этом направлении, как защитник веры, подтверждая свое бывшее звание главы конгрегации по защите веры в Ватикане.
Рассказывал римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов, который сопровождает Бенедикта XVI в поездке по Ближнему Востоку. Мой коллега Кирилл Кобрин спросил также московского религиоведа Бориса Фаликова, в какой мере нынешний визит Папы Римского на Ближний Восток, где сосредоточены святыни сразу трех религий, нацелен на улучшение отношений Ватикана с исламом и иудаизмом.
Да, это, конечно, попытка улучшить отношения с исламским миром, с мусульманами, потому что после того, как папа произнес свою знаменитую речь в Регенсбурге в 2006 году, определенные проблемы и напряженности возникли у папского престола с исламским миром. Это также попытка улучшить отношения с иудаизмом, с которым тоже, в общем-то, не все в порядке. Ватикан имеет проблемы в отношениях с иудаизмом. В частности, то, что папа снял отлучение с четырех епископов-лефевристов, и один из них оказался отрицателем Холокоста. Это серьезная проблема, евреи были обеспокоены. И даже раввины израильские настаивали на том, что визит папы в Израиль может не сыграть положительную роль. И, наконец, политическая ситуация. Да, безусловно, ведь позиция католической церкви на Ближнем Востоке, она миротворческая позиция, и Ватикан подчеркивает свою приверженность решению этой проблемы в духе международных договоренностей, то есть создания двух государств, израильского и палестинского, но при этом очень осторожно ведет себя в отношении Иерусалима. Они говорят, что мы не комментируем то, будет ли это столицей Израиля или также столицей палестинского государства. Мы за то, чтобы евреи и мусульмане сами на этот счет договорились. Даже сейчас он настаивает на том, что ислам и католичество могут быть вместе и могут вместе противостоять агрессивному секуляризму, как он выражается, решать общие проблемы, особенно на Западе. И в то же время он настаивает на том, что ислам должен осознать необходимость принципа свободы религии. Это тоже очень важно. И что касается отношений с иудеями, то и здесь у папы, в общем-то, программа достаточно последовательная. Другое дело, что, как в случае со снятием отлучения с епископов-лефевристов, там были совершенно очевидные коммуникационные просчеты. Внутри курии возникли проблемы, то есть они не разобрались с Робинсом, с епископом. Достаточно было заглянуть в интернет, и можно было увидеть, собственно говоря, какие у него взгляды. В принципе, он придерживается четкого. Он консерватор, ему очень важно восстановить целостность католической церкви. Лефевристский раскол был самым серьезным расколом после Второго Ватикана. Он хочет его решить. Другое дело, что, на мой взгляд, конечно же, решает очень важную для католической церкви проблему, все-таки не стоит забывать и о важности отношений с иудаизмом.
Это было мнение московского социолога религии Бориса Фаликова. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва у здания ГУВД в Назране легко ранены 3 человека. Взрывное устройство было заложено в мусорном баке, сообщил Интерфаксу представитель МВД республики. Пострадали 2 сотрудника милиции и водитель припаркованной рядом автомашины. Оперативно-следственная группа приступает к работе на месте авиакатастрофы, в результате которой погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. В районе крушения разбит лагерь и установлены палатки для оперативников. В Иркутск прибыл министр транспорта России Игорь Левитин, который будет координировать расследование. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. В Соединенных Штатах такой диагноз поставлен более чем 2500 человек. 3 умерли. В последние дни число подтвержденных случаев нового гриппа возросло примерно на 600. В Мексике скончались 48 заболевших. Президент Грузии Михаил Саакашвили встретится сегодня с представителями оппозиции. Митинги с требованием отставки Саакашвили проводятся в Грузии уже месяц. На территории Грузии начинается активная фаза военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Сегодня официальное открытие маневров. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли не менее 10 человек, более 10 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на армейский блокпост у города Пешавар. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется с визитом в Японию. По его словам, на переговорах с японским руководством он намерен сосредоточиться на обсуждении торгово-экономического сотрудничества. В Аденском заливе предотвращена попытка сомалийских пиратов захватить российский танкер. После того, как с корабля Тихоокеанского флота адмирал Пантелеев был поднят в воздух вертолет, пираты прекратили преследование.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте повтор программы «Лицом к лицу». Гость писателя Евгений Войскунский, ведущий Владимир Бабурин. А вот основные темы второй части нашей программы. Финальный матч между сборными России и Канады завершился со счетом 2-1 в пользу россиян. Мнение эксперта. Как повысить творческую продуктивность мышления будущих инженеров? В Москве в прошедшие выходные произошел крупнейший пожар. Причины и последствия. Сейчас ко мне присоединился спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. И сборная России одержала победу в этом поединке со счетом 2-1. Насколько был предсказуем такой исход игры?
Насколько я знаю, очень многие букмекеры предсказывали победу сборной Канады. И я хоть и не букмекер, но, признаться, тоже считал, что канадцы должны взять реванш. По крайней мере, имеют все шансы взять реванш за поражение в финале от российской сборной год назад на чемпионате мира, напомню, который проходил в Канаде. Что для канадцев, конечно, крайне неприятны такие поражения. Сборная России в этом году, может быть, играла не так ярко, как в прошлом, но у нее внутри какая-то была, что называется, был запас прочности очень неплохой. Хотя с виду этого нельзя было сказать сразу. У России были большие проблемы с нападающими. Не было даже состава на полные четыре тройки нападения. И поэтому, конечно, состав был не очень сбалансирован. Но, тем не менее, в финале россияне сыграли очень плотно, очень уверенно. Не дали канадцам, что называется, разбежаться. Хотя были моменты, когда, конечно, только мастерство вратаря Ильи Брызгалова спасало сборную России от неприятностей. Ну и, разумеется, победная шайба Александра Радулова – это просто хоккейный шедевр, это было просто приятно смотреть.
Алексей, а кого из игроков сборной России и Канады вы бы особо отметили? Давайте начнем с России, наверное.
Ну, в первую очередь, безусловно, Илья Ковальчук, он признан лучшим, самым ценным игроком нынешнего чемпионата мира, также получил приз лучшего нападающего турнира и вошел в символическую сборную чемпионата мира. Ковальчук в прошлом году был, что называется, палочкой-выручалочкой, он забросил, напомню, две очень важные шайбы в финале, а в этом году он вел за собой команду, и вокруг него уже строилась игра, я считаю, Быков сознательно пошел на это. Хотя предыдущие тренеры сборной с Ковальчуком не могли справиться, считая его скандалистом и не очень человеком с таким с тяжелым характером. Но вот, однако, Быков, как очень спокойный и корректный тренер, смог подобрать с него какие-то свои тренерские ключи. Великолепно сыграл Илья Брызгалов на этом чемпионате мира, вратарь сборной России. Я считаю, он заслужил место в сборной, в символической сборной турнира, но им стал голкипер сборной Белоруссии Андрей Мезин. Также прекрасный вратарь. Думаю, что и Александр Радулов, автор победной шайбы сборной России, также заслужил всяческие похвалы, как и капитан сборной России Алексей Морозов. По-моему, вот эти игроки в российской команде были явно лучше остальных.
Ну, а что касается канадских игроков?
Да, что касается канадцев. Опять же, у канадцев три игрока в символической сборной турнира. Ши Вебер – это защитник, и два нападающих – Стив Стамкос и Марти Сен-Луи – лучший бомбардир канадской сборной. Но, по правде сказать, мне больше всего понравились два других игрока. Лидеры канадской сборной – Джейсон Спеца и Дэнни Хитли. Это нападающие очень высокого класса. Спеца забросил в финале единственную шайбу за Канаду против ворота сборной России. Но вот эти нападающие и в НХЛ на очень хорошем счету, особенно Хитли, думаю, что в нынешней сборной это были самые яркие канадские игроки.
Алексей, а в чем, на ваш взгляд, все-таки главная причина поражения сборной Канады? Ведь, как вы и говорили уже, букмекеры ставили на канадцев, и многие именно от них ожидали победы, и все-таки этого не случилось.
Вы знаете, тут очень сложно говорить, как это называть, поражение канадцев или победа россиян. Я могу сказать, что два есть таких фактора. Во-первых, к сожалению, к моему личному и, наверное, к сожалению, многих болельщиков, чемпионаты мира это все же не самого высокого класса хоккей. Это можно рискнуть и сказать, это лучший из худших. Ну, конечно, слово худший самым условным образом я употребляю. Все лучшие игроки сейчас играют за Кубок Стэнли в Национальной хоккейной лиге. Это повелось не вчера и не позавчера. Очень давно так происходит. И поэтому канадцы всегда присылают команду очень хорошую, очень сильную, но все же не составленную из самых своих лучших игроков. Впрочем, это можно сказать и по отношению ко всем остальным сборным, участвующим в чемпионате мира. Эта проблема идет с конца 60-х годов прошлого века. И, конечно, если мы вспомним матчи, где принимали участие самые сильные игроки, это суперсерии 72-го года, это Кубки Вызова, Челлендж Кап и прочие турниры, Кубки Мира, там действительно хоккей более высокого класса. Поэтому, ну, если канадцы переслали не самых сильных игроков, вполне понятно, что они проявили все свои лучшие качества, но все-таки в каких-то параметрах не могли сравняться с другими игроками. Что же касается победы сборной России, я лично вижу главный фактор этой победы в тренере Вячеславе Быкове. Дважды подряд выиграть чемпионат мира – это, я считаю, огромная заслуга именно Быкова. Напомню, что до него чемпионат мира сборной России не выиграл. Выигрывала с 1993, кажется, года. И сменилось много тренеров. И Васильев, и Плющев, и Александр Якушев был знаменитый хоккеист, но неудавшийся, к сожалению, тренер. И не было побед у сборной России на этих турнирах. Два раза подряд выиграв чемпионат мира со сборной, поставленные в очень непростые условия, Вячеслав Быков смог, на мой взгляд, очень хорошо организовать команду. Повторяю, в его распоряжении не было лучших российских игроков. И самое ужасное в этой системе то, что неизвестно, все тренеры не знают, кто же к ним сможет переехать, кто станет тем самым лучшим из худших, кто вылетит из Кубка Стэнли и сможет или захочет приехать на чемпионат мира. В этих условиях работа тренера со сборной – это некоторая лотерея. Вот в эту лотерею Быков выиграл, но это везение сильнейшего. Он действительно очень талантливый и очень толковый тренер. Напомню, что недавно он ушел из ЦСКА, который он возглавлял, и, вероятно, у него есть огромный шанс перейти в Салават Юлаев, в команду очень сильную и в команду, бывшую в прошлом году чемпионом России по хоккею. Возможно, это решится после 15 мая, когда континентальная хоккейная лига, нынешняя, так сказать, нынешняя организация, которая проводит бывшие чемпионаты России, примет решение о возможности совмещения. Если КХЛ решит, что совмещать посты нельзя, тогда, конечно, предпочтительнее всего будет Быкову остаться в сборной России, работать освобожденным тренером и не тратить силы на внутренний чемпионат с тем, чтобы сборную России подготовить к будущему году, когда Олимпиада пройдет в Ванкувере, в Канаде.
Спасибо, Алексей. Я напомню, что в прямом эфире был спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в первом квартале снизился почти на 45% к уровню трех первых месяцев 2008 года и составил 90 миллиардов 400 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России сократился на 56%, а импорт на 39%. Экспорт из России по-прежнему превышает объемы импорта, однако это положительное сальдо внешней торговли снизилось на 56% к уровню первого квартала 2008 года. Доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских сбережений в России за март сократилась впервые за последние 8 месяцев с 34 до 32,9%, сообщил Центральный банк. Общий объем валютных вкладов в пересчете на рубли сократился в марте на 3,4%, а объем рублевых вкладов, наоборот, увеличился на 1,2%. В итоге общая сумма частных вкладов в российских банках в марте сократилась на 0,3% впервые с ноября 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 24 апреля по 1 мая увеличились примерно на 1,4% до 385 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума – 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 35,5%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках в январе-апреле составила примерно $44.80 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем вдвое меньше показателя такого же периода 2008 года. Новый вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, $41 за баррель. Предыдущий правительственный прогноз стоимости барреля составлял $95. Государственный внешэкономбанк завершил покупку почти 99% акций банка Globex, входящего в число 40 крупнейших в стране. Договоренность об этой сделке была достигнута в середине октября 2008 года, когда банк Globex начал испытывать финансовые трудности. Как сообщал тогда глава внешэкономбанка Владимир Дмитриев, ее объем будет символическим и составит менее 5000 рублей. Наибольшее снижение промышленного производства среди стран СНГ в первом квартале, почти на 32% к уровню прошлого года, было отмечено на Украине, сообщил Межгосударственный статистический комитет этой организации. Россия, где объем спада составил 14,3%, показала четвертый из наиболее плохих показателей после Украины, Молдавии и Киргизии.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трифилов. Напомню, что вы слушаете «Радио Свобода». В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». На очереди у нас новости науки. Сегодня наш обозреватель Ольга Орлова расскажет о том, что археологи нашли древнеегипетский город. Разработан гибкий бетон для домов в сейсмически опасных зонах. В Гренландии пауки становятся крупнее. Психологи предложили эффективный метод диагностики депрессии.
Египетские археологи обнаружили в Синайской пустыне древнеегипетский город Тару. Он существовал 3,5 тысячи лет назад на месте, где во времена фараонов Нил впадал в Средиземное море. Город был окружен массивными стенами высотой 12 метров. В Тару постоянно жили 30 тысяч человек. На месте раскопок найдены останки людей и крокодилов, а также основания храмовых колонн. Как сообщил руководитель раскопок Абдул Максуд, в Тару производилось замечательное вино, упоминание о котором есть в надписях, обнаруженных в гробнице Тутанхамона. Химики из Университета Мичигана Виктор Ли и Инзи Ян разработали бетон, который способен изгибаться. В состав бетона добавлен комплекс минералов, который образуется в ракушках и позволяет им расти, не теряя прочности. Новый бетон не ломается при изгибе. Это крайне важно для домов, построенных в сейсмически опасных зонах. После деформации в бетоне образуется множество микротрещин. Для того, чтобы восстановить прочность, этому бетону достаточно небольшого дождя. На основе воды и атмосферного углекислого газа трещины заполняются карбонатом кальция. Прочность восстановившегося бетона практически равна первоначальной. В Гренландии за последние 10 лет пауки стали крупнее, утверждают энтомологи из Датского университета Орхуса. По их наблюдениям, у плотоядных пауков вида Пардоса глассиалис, живущих в северо-восточной Гренландии, за последние десятилетия внешний скелет стал толще на 10%, а общий размер вырос на 2%. Обычно размеры этих пауков не превышают 4 сантиметров. Ученые считают, что увеличение размеров на 2% за 10 лет – это достаточно много. Автор исследования Токи Хойе связывает процесс с глобальным потеплением, поскольку теперь весна в Гренландию приходит на 30 дней раньше и удлиняется сезон охоты. Но ученые спешат успокоить людей, которые боятся пауков. Дальше популяции не вырастет, поскольку чем крупнее будут особи, тем большее количество собственного потомства они будут поедать. Психологи из университета Тель-Авива провели эксперимент на диагностику депрессии. В нем принимали участие 32 пациента, страдающие депрессией, контрольная группа здоровых людей. Всем участникам было предложено посмотреть серию картинок. Оказалось, что люди, подверженные депрессии, видят некоторые фрагменты картинок нечетко или не замечают их вовсе. Как утверждают ученые, это связано не со зрением, а с функционированием центров мозга, которые отвечают за обработку зрительной информации. Депрессия ухудшает возможности распознавания. Руководитель исследования доктор Ури Полот считает, что зрительный тест делает диагностику депрессии практически 100%.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва у здания ГУВД в Назране ранены 3 человека. Следственная группа приступает к работе на месте авиакатастрофы, в результате которой погиб губернатор Иркутской области Игорь Исиповский. В Китае подтвержден первый случай заболевания гриппом H1N1. Президент Грузии Михаил Саакашвили встретится сегодня с представителями оппозиции. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В последние 15 минутки поговорим о важных событиях двух российских столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве в прошедшие выходные произошел пожар, принесший городу серьезные убытки и оставивший около 100 тысяч москвичей без телефонной связи. Пламя из разорвавшейся газовой трубы на юго-западе Москвы было таким сильным, что пожару присвоили самую высокую степень сложности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Пожар, который был потушен лишь через 15 часов после того, как возник, был одним из самых мощных в новейшей истории Москвы. По свидетельствам очевидцев, столб пламени, загоревшегося после полуночи с субботы на воскресенье, в первые часы поднимался на 200 метров, а жар чувствовался за полкилометра. Жителей ближайших домов эвакуировать не пришлось. Они сами выбежали из своих жилищ, чтобы посмотреть на происходящее. Зато эвакуировать пришлось машины, стоявшие неподалеку. С некоторыми этого сделать не успели. 12 автомобилей сгорели дотла. На место аварии практически сразу приехали министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Московский градоначальник сразу исключил возможность теракта.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенную катастрофу. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер, по всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Вслед за Лужковым версию о теракте отвергли исследователи, приехавшие на место происшествия. Однако им еще предстоит разбираться с этим случаем, причем собрать какие-либо вещественные доказательства будет крайне затруднительно. Огонь расплавил асфальт не только на месте горения, но и далеко вокруг. Видимо, потому что неясно еще толком ничего, возможность того, что это была не катастрофа, а теракт, еще будет проверяться. Пострадавших от бедствия такого масштаба, к счастью, совсем мало. 5 человек с ожогами были доставлены в больницы. Юрий Лужков говорит, что городские власти компенсируют ущерб не только обожженным, но и потерявшим в огне собственность.
Это ситуация городская, и мы ее должны скомпенсировать с тем, чтобы не было ущерба для тех, кто в эту аварию попал и пострадал.
Около 4 часов дня воскресенья пожар был наконец потушен, и тогда же первый заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что восстановительные работы будут начаты незамедлительно.
Через сутки мы этот проезд открываем. И к концу завтрашних суток открываем и второй проезд, там будет связано с заменой асфальтового покрытия, потому что нам придется пройти под дорожным полотном. При этом еще раз хочу подчеркнуть, что вся система энергообеспечения, теплообеспечения города работает без сбоев, отсутствие газа никак не отражается на потребителях, потому что по системам резервирования все магистрали газовые и все потребители сегодня получают газ.
Стоит добавить, что многие москвичи отнеслись к событию с большим любопытством и снимали его на мобильные телефоны. Более 30 таких видеозаписей государственное телевидение России разместило на своем интернет-сайте. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
А в эфире программа «Свобода в полдень». На очереди новости двух столиц. Их представит наш обозреватель Вера Володина.
Петербург.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Игорь Михайлов решил открыть приемную для пострадавших от действий сотрудников милиции из-за участившихся случаев обращения горожан. В приемную смогут обращаться граждане, права которых были нарушены милиционерами, сотрудниками вооруженных сил и других силовых ведомств, а также будут принимать заявления от бывших сотрудников этих структур, например, в случае несправедливо назначенных пенсий. Москва. По оценке столичных властей, в результате аварии на газопроводе Вачаково без проводной телефонной связи осталось не менее 150 тысяч москвичей. Связь будут восстанавливать в течение 4 дней. Представители Московской городской телефонной станции пообещали, что там, где нет связи, будут стоять бесплатные таксофоны. Это в районах Солнцево, Новопеределкино, Внуково и Тропарево-Никулино. При аварии пострадали волоконно-оптические кабели компании «Вымпелком», а также МГТС, объяснила в телевизионном эфире начальник управления по связям с общественностью компании МГТС Ирина Бережнова.
Мы не можем подойти к нашим объектам и оценить масштаб действия. Оптоволокно излучает ядовитые пары, которые еще не очень позволяют нам туда спуститься.
Петербург. Сланцевская прокуратура Ленинградской области благодаря мониторингу средств массовой информации выявила в первом квартале этого года 50 нарушений действующего законодательства, из них 40 – нарушения трудовых прав. После проверок в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов на взыскание заработной платы, а также соответствующие протесты и представления. Рубрика газетных объявлений тоже стала поводом для вмешательства прокуратуры. Предлагаемая помощь в покупке недвижимости с использованием материнского капитала может оказаться преступлением по статье «Мошенничество». Москва. Завтра на очередном заседании городского правительства должны рассмотреть вопросы улучшения качества медицинской помощи беременным женщинам, в частности, создания дополнительных акушерских бригад. Петербург. Фонд имущества Ленинградской области 15 мая выставляет на торги земельный участок на южном побережье Финского залива в пограничной зоне, в поселке Лебяжье, на территории которого, по данным открытых источников, находятся заброшенные подземные ракетные шахты. Площадь участка около 16 гектаров, стартовая цена 52,5 миллиона рублей. Предназначение участка с полностью подготовленной инфраструктурой – жилое строительство. Москва. В столице открылся 5-й международный театральный фестиваль «Твой шанс». Он проходит с 10 по 30 мая в театральном центре на Страстном. В течение 3 недель на его сцене будут показаны лучшие студенческие и постдипломные спектакли ведущих театральных вузов мира. Новости Москвы и Петербурга, 11 мая, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Знаменитая скрипка Эйнштейна не дает покоя петербургским технарям. Они всерьез озабочены тем, чтобы повысить творческую продуктивность мышления будущих инженеров и программистов с помощью гуманитарных дисциплин. Такая практика уже присутствует в учебной программе Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики сегодня герой дня. Только что его команда заняла первое место на чемпионате мира по программированию 2009 года в Стокгольме. Победа достается вузу уже второй раз подряд, но руководство не собирается почивать на лаврах, по-прежнему уделяя самое серьезное внимание поиску талантливых абитуриентов, что особенно непросто в условиях новых правил приема в вузы, говорит ректор университета, член-корреспондент Российской академии образования, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и вице-президент Союза ректоров вузов России профессор Владимир Васильев.
Мы проводим школьные олимпиады, интернет, у нас заочная школа по программированию, различные летние, весенние, зимние, форумы и так далее. По минимуму порядка 300 вот таких топ-уровневых ребят в области информационных технологий. 300 человек по всей Российской Федерации. Следующий срез, который является талантливыми тоже, безусловно, ребятами, но не топовыми, это порядка 5000. Наша задача 300 и вот этих 5000 привлечь к себе. На это нацелен университет. Если говорить из топового уровня, из 300, мы работаем порядка 40-45 человеками. Из 5000 следующего уровня у нас порядка 400 человек. Для одного университета это концентрация, это эффект синергетики, когда собираются все вместе талантливые ребята, Кто у нас наибольшие конкуренты? Это Московский госуниверситет. Остальные ребята, они рассеиваются по другим не менее плохим вузам. Это Новосибирский, это Томский, это Санкт-Петербургский университет, это Красноярск, Дальневосточный, Саратовский тот же самый университет, Уральский госуниверситет, Барнаульские ребята, это неплохие. То есть мы не говорим о монополизации рынка, мы говорим о некоторой системе, которая выстроена. Крайне является важным то, что, поддерживая вот это ядро, условно 10-процентное, вокруг нас мы пытаемся создать единую среду общероссийскую через эти же олимпиады.
При всей неоднозначности своего отношения к ЕГЭ Владимир Васильев выступает за разумное сочетание единого госэкзамена, дающего шанс поступить в вуз абитуриентам из маленьких городов и деревень, и олимпиады, тоже выявляющих талантливых школьников по всей России. Что же касается самого университетского обучения, то тамошние технари отнюдь не чужды литературы и искусства, и это сознательная политика вуза, говорит член команды победительницы чемпионата мира по программированию Максим Буздалов.
У нас на первом курсе история, на третьем курсе, на пятом есть философия, а с первого по четвертый курс в разные моменты появляется различные сферы культурологии. Изучаются архитектура, стили художественные Западной Европы.
Сам Максим увлекается музыкой.
Есть такое направление прогрессивный рок. В конце 60-х, начале 70-х годов стали появляться люди, команды, которые объединяли идеи рока и классической музыки, и с джазом, и с фолк. Достаточно богатый потенциал был у этих команд, то есть они повлияли во многом на последующую музыку. Я вот изучаю их материалы и стараюсь тоже что-то творить. Это помогает держаться на плаву, когда чувствуешь, что все плохо. Если что-то в университете нехорошо, если какое-то соревнование там проиграли, все равно есть такое ощущение, что даже если я в программировании в каком-то смысле не состоюсь, то вот есть еще одна ниша.
Университет вообще славится своими творческими проектами. Один из них – сотрудничество с Эрмитажем, совместные научные исследования, обмен опытом по сохранению музейных экспонатов. Например, студенты проводят бесконтактное сканирование экспонатов, получают трехмерные модели для восстановления утраченных фрагментов, проводят лазерную чистку скульптур и заодно, естественно, приобщаются ко всему тому, что может дать им Эрмитаж. Знаменитый конфликт физиков и лириков таким образом превращается во взаимное обогащение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте повтор программы «Лицом к лицу». Гости – бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, ведущий Владимир Бабурин. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Там драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми
пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульманам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный.